Добрый день, дорогие братья и сестры! Наш эфир продолжает беседы о вечном. Мы продолжаем чтение и комментарии книги «Деяния апостолов» с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Ну что, в прошлый раз мы с вами остановились на 24 главе. Напомню, мы читали о том, что апостола Павла привезли в город Кесария на суд к прокуратору. Прокуратор Феликс, посмотрев на письмо, которое ему прислал трибун Клавдий Лисий, сказал, что выслушает дело Павла, когда явятся его обвинители. И с тех пор Павел находился под стражей во дворце Ирода. Итак, глава 24. «Через 5 дней прибыл первосвященник Анания, и с ним несколько старейшин, а также адвокат, некий Тертул. Они выдвинули перед прокуратором обвинение против Павла. Затем был вызван сам Павел, и Тертул начал обвинительную речь. «Сиятельный Феликс, тебе и твоему мудрому правлению мы обязаны прочным миром. Мы благодарны тебе и за ряд важных преобразований для нашего народа, которые мы всюду и всегда с готовностью принимаем. Я не хочу отнимать у тебя много времени, поэтому прошу выслушать наш краткий рассказ с присущей тебе кротостью. Мы находим, что этот человек хуже чумы. Он во всем мире сеет смуту среди евреев, будучи одним из предводителей назарейской секты. Он даже попытался осквернить храм, и мы его задержали. Если ты допросишь его, ты сам убедишься в обоснованности всех наших обвинений. Евреи поддержали его, утверждая, что дело обстоит именно так». Ну вот здесь, насколько я понимаю, первый раз звучит вот это обвинение и название христиан «назарейская секта».
Ну или «назарейская ересь».
Или «назарейская ересь», да.
Ну, да, у них уже сформулировано их претензии назарейские, потому что Христос из Назарета, и они стали так называть. Совершенно справедливо в этом плане упоминание Матфея и подчеркивание, что есть пророчество, что Мессия будет наречен Назареем, и поэтому вот эти вот совпадения, которые происходят, и осмысление в еврейском народе, уже начинают быть сформулированы в виде определенных таких акцентов.
Ну, тут еще звучит и клевета о попытках осквернения храма, хотя ничего подобного, конечно, не было на самом деле.
Вот, здесь просто единственная проблема, почему они называют христиан назарейской ересью, потому что назареи – это все-таки те люди, которые дают определенный обет, не стригут волосы и себя посвящают полностью Богу для какой-то миссии, для какой-то вот либо на время, либо на всю жизнь. Вот Иоанн Креститель был Назареем в чистом виде, да. Иисуса Христа назвали Назареем, потому что он из города Назарета. И вот у них у самих происходит такая вот проблема, что они используют какие-то вот из своей традиции слова и их прикрепляют христианам. И получается смута в сознании простых людей. Вот что очень страшно, что происходит смута в сознании простых иудеев, которые как бы не могут понять, запутываются, и от этого, ну, грубо говоря, пугаются еще больше.
Ну вот одно из таких названий, одно из наименований христиан, христиане же сами себе потом и присвоили. Это как раз-таки имя христиан, которое сначала было придумано не самими последователями Христа, а как раз-таки людьми со стороны.
Да, и здесь еще какой момент очень важный, почему они называют еще назарейской ересью, намеренно путая, потому что Иисус был из Назарета, и для многих иудеев подчеркивание «из Назарета», ну, это сродни
того, что… Из Назарета может ли быть что-то доброе?
Да, да, то же самое, что у нас это раньше, да и сейчас иногда москвичи говорят: «Ты что, с Урала?» Угу. Вот, что-то подобное.
Снобизм такой, да, столичный,
да? Такой столичный снобизм, и поэтому они вот, подчеркивая, что это назарейская ересь, как бы сразу заведомо унижают представителей, как они считают, этой ереси. Вот. Здесь нужно еще подчеркнуть, что Тертул, вот этот обвинитель, да, ритор, по всей видимости, был евреем, но при этом был, видимо, из диаспоры, хорошо знал римские законы, был, видимо, адвокатом и участвовал в этом. И, видимо, свободно говорил по-латински. Обвинение этого Тертула, вот он, собственно говоря, по тексту обвиняет в трех вещах. Это мятеж. То, что Павел везде возбуждает мятеж, видимо, он знает историю миссионерских путешествий апостола Павла, он это подчеркивает. Второе, что Павел руководитель вот этой секты сомнительной. Ну и третье, что он пытался осквернить храм, как мы знаем, это клевета, но это клевета удачно сфабрикованная. Большинство людей действительно верили, что он хотел осквернить храм.
Так, евреи поддержали его, утверждая, что дело обстоит именно так. Прокуратор подал Павлу знак, и тот заговорил. «Я знаю, что в течение многих лет ты осуществляешь правосудие в нашей стране, и поэтому с готовностью приступаю к своей защите. Ты сам сможешь удостовериться, что я прибыл в Иерусалим в качестве паломника не далее, как 12 дней тому назад. Они не застигли меня ни спорящим с кем-либо в храме, ни подстрекающим народ в синагогах или в другом месте города». Они не могут доказать обвинений, которые выдвигают против меня. Я заявляю тебе, именно потому, что я придерживаюсь пути, который они называют сектой, я почитаю Бога наших отцов. Я верю во все то, что написано в законе Моисея и у пророков. У меня тоже упование на Бога, что и у них самих, а именно, что будет воскресение как праведных, так и неправедных, как и они... Я всегда стараюсь, чтобы совесть моя была чиста перед Богом и людьми. После многих лет отсутствия я пришел в Иерусалим, чтобы доставить моему народу денежную помощь и совершить жертву. Они застали меня в храме после того, как я совершил обряд очищения. Не было вокруг меня ни сборищ, ни каких-либо беспорядков. Но несколько азийских евреев... Вот они и должны были предстать перед тобой и обвинить меня, если у них есть для этого основания. Или пусть вот эти скажут, в каком преступлении они меня признали виновным, когда я стоял перед советом. Разве только в том, что я, стоя там, выкрикнул: «Вы судите меня сегодня за воскресение мертвых». На этом Феликс, лучше многих знавший, что такое путь Господень, закрыл судебное заседание, сказав: «Я решу ваше дело, когда прибудет трибун Лисий». Ну вот здесь мы видим с вами практически репортаж евангелиста Луки.
Протокол, можно сказать.
Да, ну как будто стенографическая запись осуществлялась, то есть такое ощущение, что текст вот и этого человека по имени Тертул, который в русском переводе назван адвокатом, а в синодальном переводе он называется ритором, и речь апостола Павла, такое ощущение, что записано вот буквально стенографически и воспроизведена с точностью до каждого слова. Но вот требуется некоторая расшифровка, конечно. Во-первых, давайте напомним, что за история с азийскими евреями, что именно они подняли вот этот скандал вокруг имени апостола Павла и спровоцировали его арест.
Но они, так, как мы помним, тогда пытались сказать, что апостол Павел ввел в храм святилище язычника.
Угу. И а начали... Тимофея тогда
Тимофея, решила, да? Да, Тимофея, что он ввел его. Хотя мы знаем, что он обрезал Тимофея, и он уже не мог считаться язычником, даже если бы он его ввел в храм. Но, тем не менее, это никого не волновало. Вот они просто сказали это и стали об этом громко кричать. Остальные все подхватили, не желая удостовериться, что и как было. И апостол Павел в данном случае очень грамотно и четко отвечал, парируя все нападки, которые были на него. Он им сказал, что я пришел в Иерусалим, был там один. Нигде ничего не проповедовал. Это вот, конечно, интересно. Он, видимо, предчувствуя, что это будет, вел себя тише воды, ниже травы. А они уже хотели его на чем-то подловить. И надеялись, что он где-то что-то как-то проколется, что называется. Но апостол Павел был очень мудрым и вот на эти вещи не обращал внимания никакого.
А вот что значит эта фраза о том, что Феликс лучше многих, знавший, что такое путь Господень? Разве он был так близко знаком с христианством? И откуда известно это?
По всей видимости, он уже с апостолом Павлом разговаривал. И апостол Павел его учил, наверное. Он же с ним познакомился раньше еще. Вот здесь мы видим, что через 5 дней только пришли первосвященник Анания со старейшиной, поэтому у Павла и Феликса была возможность пообщаться.
То есть эти 5 дней, ну, мы можем догадываться, что они как-то общались.
Да, за 5 дней можно много что было рассказать. Да, может быть, Феликс знал еще и о других христианах каких-то, с которыми он был знаком.
Ну, вообще, это все равно остается загадочным, потому что, вот смотрите, через буквально один стих мы видим такую фразу. Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой Друзилой, она была еврейка, позвал к себе Павла и выслушал то, что он рассказывал о вере в Христа Иисуса. То есть только тогда, через несколько дней уже после вот этого обвинения гласного, о котором мы читаем, что Феликс лучше многих знавший, что такое путь Господень. И после этого выясняется, что вот ему Павел рассказывал через несколько дней после этого о вере в Иисуса Христа. Все равно несколько загадочно остается это.
Конечно. Ну, сам факт, что Феликс был женат на иудеянке, говорит о том, что он знаком был, видимо, с...
Ну, вот, может быть, он что-то слышал, по крайней мере.
Да, со всей религиозной проблематикой, которая была. В отличие от других язычников, в отличие от того же тысяченачальника Лисия, в отличие от всех, кого мы встречали, когда они сталкивались с иудеями, они считали, что вы со своими законами сами разбираетесь. Так же, как и Понтий Пилат, он не хотел вникать во все тонкости и все премудрости вот этих иудейских проблем.
То есть, когда говорится «лучше многих», имеется в виду, наверное, лучше многих язычников.
Конечно, конечно.
Конечно, да?
Лучше тех, кто в данном случае судил.
Итак, в 23 стихе, мы его пропустили, мы читаем. «Он приказал центуриону держать Павла под стражей, впрочем, без излишней строгости, и не запрещать его друзьям заботиться о его нуждах». Спустя несколько дней, снова мы к этой фразе возвращаемся, Феликс пришел со своей женой Друзилой, она была еврейка, позвал к себе Павла, и выслушал то, что он рассказывал о вере в Христа Иисуса. Но когда тот стал говорить о праведном образе жизни, о воздержании и о грядущем суде, Феликс испугался. «На сегодня хватит, ступай», — сказал он. «Когда у меня будет время, я позову тебя». Вот интересный очень феномен психологический, да? Чего он испугался?
Ну чего? Страшного суда. Это распространенная вещь. Мы вспомним, что и князь Владимир испугался. Чего? Притчу о козличах и овцах ему рассказали, он сильно испугался. В то время сознание людей было очень религиозным. И они прекрасно понимали вот ту религиозную схему, которая называется воздаянием и возмездием. Поэтому Феликс жил как хотел, жил наслаждаясь, и вот ему говорится о воздержании, о правде. О правде и о воздержании. И что если ты будешь нарушать правду и не будешь воздержан, а как правило эти вещи взаимосвязаны, человек, который невоздержанным является, он разрушает и правду в жизни. Он не может правильно судить и искать правильно правду. То, естественно, будущий суд его очень сильно пугает. Поэтому он пришел в страх и сказал, как многие люди поступают, когда встречаются с христианской проповедью, говорят, нет, это мне сейчас не нужно, ты потом мне это все расскажешь когда-нибудь, когда я там стану уже старым. Известный пример, да? Молодой человек, я сейчас не могу, мне нужно пожить, а когда вот стану старым, пожилым, вот мне тогда, пожалуйста, расскажите все. Вот похожий пример. Сейчас не надо, а потом я тебя когда-нибудь позову.
Но вместе с тем он надеялся, что Павел даст ему денег, и поэтому довольно часто посылал за ним и вел с ним беседы. Ну вот Ален Деко в своей книге об апостоле Павле пишет, что во время противостояния Павла и его обвинителей ведь заходила речь о пожертвованиях. Говорил Павел о том, что он пожертвования своих единоверцев принес в Иерусалим, и для этого он туда приехал. Мог прокуратор поверить в то, что Павел утаил часть собранного, или он решил, возможно, что средства приберегли для себя соратники апостола? В таком случае они имели бы возможность выкупить узника. И, возможно, поэтому Феликсу пришло в голову, что если он будет тянуть время, вызывать Павла на беседы, то, возможно, рано или поздно Павел устанет от всей этой истории и предложит взятку за свое освобождение. А может быть, эту взятку, этот выкуп предложат и люди, которые являются его учениками, которые живут тут рядом с ним и ждут его освобождения. То есть вот именно для этого тянулось и тянулось время в этих беседах, может быть, там больше не любопытство было какое-то, да, а вот желание.
И это тоже. Вот. И еще 27 стих, что по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест, желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в вузах. Здесь он двух зайцев убивал. С одной стороны, его в вузах держит, что Павел не может проповедовать. С другой стороны, он ждет от него какого-то выкупа. И так ему было выгодно, поэтому он держал его. Ну а чтобы совсем как бы не казаться таким злодеем, он с ним беседовал, что вот ему типа интересно очень с ним. Вот такая вот хитрая личность. Мы уже говорили вот про него.
Но здесь все-таки это... его не назвать таким особо жестоким, потому что мы читаем о том, что учеников к нему пускали, и а для здесь... того, чтобы они могли ему чем-то помочь.
Это не от этого, это просто к римскому гражданину, пока ему не предъявлено судебное постановление, нельзя было держать вот в тюрьме. До суда должно быть ему позволена определенная свобода действий. Поэтому Феликс прекрасно это знает, поэтому не делает так. Здесь все по закону. Феликс, еще раз подчеркнем, хитрый такой, коварный, лживый, но он не дурак в каком-то смысле, он не будет сам на себя наговаривать. Поэтому он пытается из этой ситуации извлечь максимум выгоды и поступить вот выгодно для себя во всем.
Ну да, то, что он, его правление было тяжело для Палестины, вот мы читаем и здесь в комментариях у Алана Деко, оказывается, Иосиф Флавий в своих иудейских древностях разоблачал дурное управление вот этого прокуратора Феликса. Иерусалимские власти засыпали Рим, где у них были сильные рычаги влияния, жалобами. Феликс перешел все границы дозволенного и сильно рисковал. И Ален Деко пишет, что неизвестно в каком году, в 59-м или в 60-м году Феликса заменили Порцием Фестом. И всего лишь через 3 дня после своего приезда в провинцию новый прокуратор явился в Иерусалим. Первосвященники и знатные люди тут же кинулись к прокуратору, чтобы раскрыть ему глаза на невероятное снисхождение, которое Феликс проявил к узнику. Это доказывает, что их ненависть к Павлу не притупилась. Они просили Феста, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его по дороге. Фест почуял ловушку и объявил, что место заключения Павла – Кесария, и что он сам сейчас направляется туда. Он предложил, чтобы иудеи поехали вместе с ним, и если что-нибудь за этим человеком есть, пусть они его обвинят. Это мы уже читаем 25 главу, просто я ее вот в пересказе Алана Деко прочитала с небольшими цитатами. Пробыв в Иерусалиме не более 8 или 10 дней, он вернулся в Кесарию. Уже на следующий день он сел в судейское кресло и велел привести Павла. Как только Павел появился, его обступили пришедшие из Иерусалима евреи, выдвигая против него обвинения во множестве тяжких преступлений, но доказать их они не могли. И они ни в чем не повинен ни перед еврейским законом, ни перед храмом, ни перед Цезарем, защищался Павел. Фест, желая заручиться расположением евреев, спросил Павла, «Не хочешь ли ты отправиться в Иерусалим, чтобы я рассмотрел твое дело там?» «Я стою перед судом Цезаря, и судить меня должны здесь», — ответил Павел. «Я не причинил евреям никакого зла, ты сам это прекрасно знаешь. Если же я преступил закон и совершил нечто такое, за что полагается смертная казнь, я готов умереть. А если за мной нет ничего из того, в чем меня обвиняют, никто не вправе меня им выдать. Я требую суда императора». Тогда Фест, поговорив со своими советниками, сказал, «Ты потребовал суда императора, отправишься к императору». Вот возникает вопрос, кстати, зачем вот так вот в таких подробностях всю эту историю с судами излагать? Почему нельзя просто вот в двух словах было сказать, что поменялся прокуратор, появился новый, и Павел потребовал суда у императора. Тут вот эти подробные-подробные диалоги. Какой они для нас вообще имеют смысл?
Вообще это фон. Библейский фон, он помогает нам лучше понять Слово Божие, как оно продиралось, пробиралось сквозь вот эти людские страсти, людские немощи, людскую злость, людской грех. И поэтому здесь подробно это описано, насколько вот во властных структурах и в римских, и в иудейских, и не только в римских и иудейских, вообще во всем мире, насколько вот этот грех человеческий вошел в ткань, в плоть человеческой жизни, что суд очень легко мог оказаться ложным, неправедным судом, что очень часто правители пытались угодное себе делать и искали только свою выгоду и корысть. Уходит Феликс, приходит Фест, вроде бы более такой благочестивый, более такой праведный человек и порядочный. Но и он пытается лавировать и пытается искать вот эти вот какие-то политические интриги. Поэтому апостол и евангелист Лука, описывая вот эти все перипетии, подчеркивает, насколько сложно Слово Божие, насколько сложна миссионерская проповедь в христианстве, как тяжело она проникала в сердца людей. Вот я в свое время, когда читал книгу «Деяний святых апостолов», вообще Священное Писание, когда читаешь, думаешь, как это, что это где-то высоко, что это люди там другие были, небожители. Но если внимательно начинаешь вчитываться и начинаешь смотреть вот на тот фон исторический, или как называют его иногда историки, бэкграунд, и начинаешь видеть, с какими людьми апостол Павел сталкивался, и не только апостол Павел, начинаешь понимать, что в принципе сейчас, мы сейчас живем тоже в таких же примерно условиях, человек не изменился, и Слово Божие точно так же нуждается в проповедниках, в миссионерах, которые бы прорывались вот сквозь вот эти человеческие условности. А чтобы нам было легче, чтобы мы могли увидеть это все, апостол и евангелист Лука, первый историк, описывает подробности вот некоторых таких приключений или злоключений даже, можно сказать, того препятствия, которое ставит перед апостолом вот это грешное человечество в лице и правителей, в лице иудеев, в лице ангажированных каких-то людей, которые что-то ловят, что-то хотят. Там вспомним всех этих персонажей, да, что один, два, три, четыре, там, ну, несколько всего таких благородных мужей было на пути апостола Павла. А в основном-то кто был? Проходимцы, которые что-то свое ищут и чего-то своего хотят. Это вот такая правда Священного Писания. Вспомним, ну, вообще, кого мы можем вспомнить из благородных людей, с которыми сталкивался апостол Павел, и которые поступали благородно и мужественно. Это проконсул, по-моему, острова Крит, Сергий, да.
В честь которого, да, есть версия, что он взял имя Павел, да?
Да. Вот.
Сергий Павел.
Сергий Павел, да. И, собственно говоря, вот еще несколько там, я вот сейчас не помню.
Ну, вот трибун Клавдий Лисий тот же,
трибун Клавдий Лисий, да, 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 совершенно верно. И еще один был, по-моему, стражник, которого апостол Павел тоже спас, который хотел себя заколоть. И, может быть, еще один был, я вот сейчас уже не могу вспомнить. Еще один был язычник, который отнесся честно. А все остальные искали чего-то своего, не обращали внимания на слово, они были невнимательны к тому, что рядом с ними происходит что-то великое, что-то грандиозное. Так же, как вот рождение Христа, к нему идут волхвы, знают пастухи, события сверхвселенского масштаба, вселенная не вмещает это событие, да, рождается новая звезда, а весь мир оказывается глух к этому. Император, который в то время был, все римские вельможи, все-все-все остальные цари всего мира остались слепы к этому событию. Хотя вот три правителя пришли, волхвы рождественские, оказались вот из всего человечества способны на то, чтобы прорваться ко Христу. И получается вот такая удивительная статистика. Очень малое количество людей, которые способны воспринять Слово Божие.
Мне кажется, отец Александр, то знаете еще, какая может быть тема для размышлений? Это о том, что такое христианское смирение, где оно, где и как оно может проявляться. Потому что здесь мы видим от раза к разу, как апостол Павел перед судом человеческим защищается. Он ведь не опускает руки смиренно и не говорит: делайте со мной что хотите. Мне не важно, что вы обо мне думаете, хотите казните, хотите милуйте, а я смирюсь перед своей судьбой, как будет, так и будет. Он, собственно говоря, занимается такой нормальной правозащитной деятельностью. Он защищает свои права, он знает законы, и он не видит в этом ничего, в общем, зазорного. Потому что мы иногда сейчас вот тоже размышляем на тему там современных неправедных судов и как защищать других, как защищать себя в таких ситуациях.
Совершенно верно. Ну, вот прошлый месяц – это месяц двух святителей, которые в одно время жили и очень похожи по своей деятельности. Это святитель Николай Чудотворец и святитель Спиридон Тринифутский. И они как раз-таки в каком-то смысле тоже были правозащитниками. И тот, и другой занимались тем, что если человек неправильно обвинен, они вмешивались и защищали его. Но проблема правозащитных обществ сегодня, в отличие от того, что было при апостоле Павле и при Николае Чудотворце, и при Спиридоне, и дальше продолжая там Филипп, митрополит Московский, который защищал, да, убиенных несправедливо людей, и другие святые, и Феодосий Печерский, мы знаем, вмешивался, и Сергий Радонежский защищал от произвола богатых. Но прежде всего они вели людей к Богу и говорили, что вот правозащитная деятельность, вот такая, если можно так назвать, ну или защита от произвола власть имущих людей, она вторична по отношению к тому, что человек идет к Богу. Вот эта важность в их акцентах. И апостол Павел подчеркивает вот здесь, что я готов на любое решение суда, лишь бы суд был соотнесен с Божьим судом, чтобы он был праведным. И он об этом говорит и об этом подчеркивает. То есть он занимается правозащитной деятельностью не просто для того, чтобы просто хорошо жить, а для того, чтобы проповедовать Евангелие. Вот эту вот мысль, наверное, нужно подчеркнуть. Поэтому настолько он спокойно, смело и дерзновенно противостоит власть имущим. У него нет никакой робости, никакой застенчивости. Он с ними ведет себя на равных. Хотя внешне выглядит бедно, шил палатки, да, простой ремесленник, если вот так вот с точки зрения социальной на него посмотреть, он ремесленник, ну, какой-то там странник, да, а это властимущие люди, у которых в руках власть, у которых сила, которые могут все что угодно сделать по своему произволу.
Он совершенно не трепещет перед ними.
А он их не боится нисколько, совершенно верно. Почему? А потому что у него есть главная цель в жизни. Все остальное, оно так или иначе связано с этой целью, поэтому он ничего не боится. Это тоже очень важный момент, который нам показывает апостол Павел. Если мы будем иметь эту цель, самую высшую, и держать ее постоянно перед сердцем, перед своими глазами, перед своими ушами, перед своим умом, то эта цель делает нас совершенно другими, качественно другими людьми делает эта цель. Что видно в том, как Павел себя защищал, как он себя вел, как он себя проявлял. И последнее, что можно здесь сказать, что он являет в данном случае рассудительность, добродетель рассудительности. Он спокойно показывает, где добро, где зло, и выбирает добро, отвергая зло. Потому что если он спокойно на милость людям сдастся и скажет: вот все, что со мной делаете, что хотите, конечно, это будет определенное зло, и он должен защищаться. Он должен правильно понимать смирение, он это делает. Вот эта рассудительность и трезвость, понимание, на каком я месте, и понимание, что хорошо, а что плохо, что есть добро, а что зло, и отличает апостола Павла в этой ситуации, что он не становится дерзким и гордым. Он это делает из глубины смирения, понимая, что в этом его задача, и он поставлен от Бога на этой земле, иметь цель, к которой он должен идти. На пути к этой цели стоят вот эти вот люди, которые пытаются его обвинить, которые пытаются его уничтожить, которые ненавидят его. И он прекрасно понимает, что он должен, с одной стороны, к ним по-христиански относиться, прощать их и любить, но, с другой стороны, должен иметь и уметь защищаться, используя законные методы, и используя свою мудрость, свою смекалку, грамотность свою используя все возможные подручные вещи, которые только можно, не прибегая к насилию, не прибегая к подлости, не прибегая корысти, не прибегая к интригам. Он ведь не стал подкупать Феста, хотя Феликса, хотя у него наверняка была возможность, и, наверное, ему предлагали. Он спокойно сидит 2 года в тюрьме, ждет.
Не думаю, что спокойно. Терпение тоже уже было на исходе.
Наверное.
А может быть, поэтому апостол Павел и потребовал суда кесаря? Ну, чисто психологически. Человеку хочется, что вот, ну, как-нибудь, чтобы оно уже решилось. И не сидеть на одном месте, а все-таки какая-то будет поездка. Все-таки вот в замкнутом помещении, в вузах вот так вот сидеть, без движения фактически, но это для любого человека тяжело, тем более для такой деятельной натуры, как апостол Павел.
Ну да, совершенно верно, наверное. Ну, имеется в виду спокойно, мы не видим, что он устраивает бунт. Он в плане спокойно, что он себя сдерживает, сдержанно сидит, можно так тогда сказать. Хотя, конечно, никому, наверное, не понравится, если тебя лишают за что-то на 2 года и затягивают суд. Наверное, это никому не понравится. Но Феликс затягивал суд, затягивал правосудие, надеясь на получение какой-то корысти.
Ну вот тут пришел новый прокуратор, и, по идее, была надежда на то, что, может быть, он разберется в деле. Тем не менее, Павел требует суда кесаря, суда Цезаря. В чем тут смысл?
А он, видите, Фест хотел его отправить в Иерусалим. Фест хотел отправить в Иерусалим, чтобы там уже иудеев будет больше, и они имеют больше политическое влияние на прокуратора Иерусалима. И он хотел его там судить.
Тут же еще вот этот момент, который мы читали, о том, что злоумышленники могли убить его по дороге в Иерусалим. Не исключено, что Павлу об этом тоже кто-то рассказал.
Ну, это было известно ему.
Да.
Что те, кто зареклись, никуда не делись, они так и продолжали
искать. Вот мы с вами в прошлый раз об этом говорили, да. Что с этими людьми стало. Они 2 года ждали, вот да. Только интересно, как они не пили и не ели, или
да
это
нет,
уже перешел их обед кому-то
это.
Другому?
Конечно, нет, они отложили, наверное, наверняка они ели и пили, но ели и пили для того, чтобы исполнить свой заговор против апостола Павла. Вот, надо подчеркнуть, чтобы было понятно радиослушателям, что Фест, Феликс и Понтий Пилат – это одни и те же властные люди, то есть это прокуратор иудеев.
Одна и та же должность.
Да, одна и та же должность. Но прокуратор иудеи Понтий Пилат жил в Иудее в то время, а Феликс и Фест, по-моему, жили уже в других городах, построенные специально для этого дела, потому что в Иерусалиме жить им было не очень приятно для язычников жить в Иерусалиме, который дышит вот этой религиозной жизнью. Для них это было тяжело, когда еще появились христиане, когда вот там стали все больше и больше вот этот вот накал страстей. Конечно, особенно скоро начнутся иудейские войны, когда будет Иерусалим разрушен полностью. Вот мы видим вот это вот обострение ситуации. Вот поэтому Фест, он пытался вот лавировать, хотел сделать угодно иудеям, хотел сделать так, чтобы иудеи как-то стали более сговорчивыми. Еще раз подчеркнем, что иудеи обостряли свои отношения и с римлянами, и с христианами. Они вот пребывали в некоторой злобе, они все хотели освобождения, они хотели власти над кем-то. Вот это вот их идея, что нужен политический мессия, что нужен вождь, который их возглавит, и они победят все остальные народы, и все остальные народы им покорятся. Вот эта идея именно прямого политического господства, а не духовной власти, которая открывается в Священном Писании, власти любви. «Покоряйтесь, язычники, яко с нами Бог», поем мы и в Рождество, и в Крещение, оно подразумевает прежде всего, чтобы язычники покорялись истине, любви, свету, свободе. А иудеи это стали понимать в прямом смысле. И поэтому вот это обостренная ситуация во всем, она не могла не искать какого-то выхода. Естественно, прокураторы все это, которые управляли этим, все это чувствовали, видели, они пытались как-то лавировать между иудеями, пытались им оказать какую-то услугу. И в данном случае они думали, вот Павел станет такой разменной монетой, почему бы нет? Как для Понтия Пилата такой разменной монетой стал Христос. Он, угодив первосвященникам, саддукеям, вот этой властной элите иудейской, с ними, наверное, как-то договорился. И мы помним, что даже через это помирился с Иродом, который правил в то время. Поэтому вот такие заложники могли быть разменной монетой в их политических играх. И Фест пытался это сделать, но поскольку он видит, что Павел не лыком шит, извиняюсь за такое словосочетание, но по-другому не скажешь, что он проявлял себя очень грамотно, профессионально, имел сноровку, мудрость, его так просто не возьмешь, Павла. Он римский гражданин. Если бы он просто так с ним неправильно поступил, а кто-то бы узнал, что с римским гражданином так обращались, какой-нибудь там солдат, воин, который его стерег, то Фесту досталось бы очень серьезно, и Фесту, и Феликсу. Поэтому они не могли его впрямую сдать иудеям, но хотели извлечь какую-то выгоду. Но Павел понял, что с их хитростью нужно бороться только таким образом, что уезжать из Иудеи, потому что здесь, так или иначе, ему бы грозила смерть и опасность. Поэтому он прибегает к такому способу, как требовать в юридических каких-то тонкостях, требовать определенных прав. В данном случае он мог потребовать суда кесаря. Может, его кто-то проинформировал, какой-нибудь эксперт, христианин, который знал тонкости римского суда и судопроизводства. Мы этого не знаем. Знаем, что апостол Павел поступил очень убедительно, грамотно, поступил хитро в каком-то смысле, да, будьте хитры, как змеи, но при этом просто. Он с ними просто общался, просто защищался, и вот это вот умение апостола Павла держать на суде слово, оно, конечно, достойно восхищения тому, как он противостоял власть имущим, нисколько их не пугаясь, нисколько их не боясь, и вот выдержал вот этот натиск сначала там всех иудеев, потом первосвященников, прокураторов иудеев, одного, второго, ну и, видимо, и перед кесарем тоже предстал и был оправдан, насколько я понимаю.
Ну что ж, мы продолжим чтение 25 главы Деяний апостолов в следующий четверг. С нами был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое и до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.